Здравствуйте, это «Голос Америки», меня зовут Анна Титова, и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. В этом выпуске мы расскажем о событиях 1059 дня войны, пятницы, 17 января. 4 человека погибли и 7 получили ранения в результате российского удара по Кривому Рогу. Институт изучения войны полагает, что весь северокорейский контингент, находящийся в Курской области, может быть убит или ранен до середины апреля. В России продолжают гореть нефтебазы, пораженные дронами. В Энгельсе пожар тушит 4-й день. В Киев приехала глава МИД Словении. Российских школьников массово учат управлять дронами. Теперь обо всем по порядку. 4 человека погибли, 7 получили ранения и травмы в результате нанесенного утром российского удара по Кривому Рогу. Об этом сообщили местные власти. Понедельник объявлен в городе днем траура. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили по городу баллистическими ракетами. Он подчеркнул, что в результате атаки повреждены жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура. В офисе генпрокурора сообщили, что начали расследование по факту ракетного удара по Кривому Рогу. Также сегодня стало известно, что количество погибших в результате российского авиаудара по Запорожью 8 января выросло до 14. Один из пострадавших скончался в больнице. Другие данные о ситуации на фронте за последние сутки в нашей военной сводке, подготовленной аналитической службой «Голоса Америки».
В воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на пятницу войска Российской Федерации нанесли удар по Украине, использовав 2 баллистические ракеты «Искандер-М» и 50 ударных беспилотников. 33 беспилотника были сбиты, 9 локационно потеряны. Один покинул воздушное пространство Украины и направился в направлении Румынии. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 141 боевое столкновение, больше всего на Покровском и Курском направлениях. Представитель оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Северск» Вадим Мисник заявил, что на границе Черниговской и Сумской областей войска Российской Федерации ведут обстрелы волнами по несколько суток. Он также отметил, что сохраняется угроза применения России диверсионно-разведывательных групп. Украинский проект Deep State обновил карту боевых действий, в которой зафиксировал почти полный захват российской армии села Времевка, прилегающего с запада с центральной части Великой Новоселки в Донецкой области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что бойцы бригады Нацгвардии «Азов» за последние полтора месяца взяли в плен 30 российских военнослужащих. Силы специальных операций ВСУ взяли в плен 2 российских военнослужащих, расстрелявших 2 бойцов сил территориальной обороны Украины, которых они взяли в плен несколько дней назад на одном из направлений.
Сводка подготовлена аналитической службой «Голоса Америки». Владимир Зеленский наградил военных десантно-штурмовых войск и сил спецоперации. Среди них те, кто взял в плен первых наемников из Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении на официальном портале президента Украины. Отмечается, что глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого 3-й степени и ордена за мужество 3-й степени бойцам ВСУ, участвующим на Курском направлении.
Сегодня мы отмечаем орденами наших воинов, которым удалось.
Сегодня мы отмечаем орденами наших воинов, которым удалось взять в плен первых солдат из Северной Кореи на Курском направлении. Украинцам приходится защищаться и от корейцев, которых перекинули сюда за 6000 километров, чтобы они разрушали нашу жизнь и нашу страну. Я горжусь всеми нашими мужчинами, каждым украинским солдатом, который каждый день защищает свой дом от этого вторжения.
Аналитики Вашингтонского института изучения войны полагают, что при сохранении нынешнего уровня потерь до середины апреля все примерно 12 тысяч северокорейских военнослужащих, которые находятся в Курской области, могут быть убиты или ранены. Институт ссылается на данные украинской стороны о потерях среди военных КНДР. В частности, президент Владимир Зеленский в начале января этого года заявлял о гибели или ранении 3800 северокорейских военнослужащих. Также аналитики вспоминают данные разведки Южной Кореи, которая 13 января сообщила, что 300 северокорейцев были убиты в боевых действиях и еще 2700 ранены в Курской области. Добавлю, что согласно сообщению агентства Рейтер, по меньшей мере 12 индийцев погибли, проходя службу в российских вооруженных силах. Об этом сообщил МИД Индии. В российской армии остаются служить 18 граждан этой страны, при этом 16 из них Россия классифицирует как пропавших без вести. Весной прошлого года Индийское центральное бюро расследований сообщило о раскрытии сети агентов, которые под предлогом предложения о работе вербовали граждан Индии в российские вооруженные силы. Летом того же года стало стало известно, что российские власти начали выплачивать компенсации семьям погибших на войне индийцев, сообщала BBC. В России продолжают гореть нефтебазы. В городе Энгельс Саратовской области пожар продолжается четвертый день. Горит нефтебаза комбината «Кристалл», по которой в ночь на 14 января повторно ударили украинские беспилотники. Первый раз украинские дроны атаковали эту нефтебазу в ночь на 8 января, после чего пожар не могли потушить 6 дней. За день до второго удара местные власти заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе. Как утверждают украинские военные, нефтебаза комбината «Кристалл» обеспечивала топливом аэродром «Энгельс-2», где базируются стратегические бомбардировщики России. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что площадь возгорания значительно снизилась. По его словам, профильные службы и специалисты продолжают работать на месте и делать все необходимое для ликвидации. В то же время на территории Лискинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром на нефтебазе. Площадь пожара достигла почти 3000 квадратных метров. Объявлен самый высокий номер сложности пожара, передают российские СМИ со ссылкой на заявление экстренных служб. В Киев прибыла глава Министерства иностранных дел Словении Таня Файон. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны. Как передает «Европейская правда», она прибыла по приглашению министра иностранных дел Андрея Сибиги. Во время своего визита Файон приняла участие в министерской встрече «Украина-Юго-Восточная Европа», где обсуждалась поддержка Украины, восстановление страны и поиск путей достижения мира. За последние несколько дней Киев посетил уже ряд должностных лиц, в частности, премьер-министра Великобритании, руководителя Министерства обороны Германии и Италии, а также руководителя МИД Эстонии и Нидерландов. Во время визита британского премьера Кира Стармера было объявлено о подписании исторического соглашения о столетнем партнерстве между Великобританией и Украиной. Оно предусматривает сотрудничество в сфере обороны и науки, а также создание новых общественных связей между странами. Некоторые пункты этого соглашения могут быть включены в договоры с другими странами, заявил президент Украины Владимир Зеленский. После встречи Зеленский рассказал о помощи Великобритании.
Только на этот год мы имеем от Британии.
Только в этом году мы получаем от Соединенного Королевства военную помощь на сумму 6,6 миллиарда долларов. Из них более 3 миллиардов долларов выделяется в качестве ежегодных обязательств. Это обязательный уровень поддержки, который будет продолжаться столько, сколько потребуется на долгосрочной основе. Кроме того, соглашение предусматривает экономическое, технологическое и образовательное сотрудничество, развитие наших школ и университетов в партнерстве с британскими. Есть также секретная часть соглашения. Все, что действительно повышает устойчивость и открывает возможности для нашего развития.
В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Каспер Велткам во время визита в Киев сообщил, что Украина получит от Нидерландов помощь в 27 миллионов евро. 20 из них на укрепление энергетической сети Украины, серьезно пострадавшей от целенаправленных атак со стороны России, на ремонт и защиту энергетических объектов, а также на децентрализованное производство электроэнергии. Еще 7 миллионов евро Нидерланды предоставят Киеву в рамках комплексного пакета помощи НАТО для Украины, включающего в себя топливо, медикаменты и зимнее снаряжение. 3,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь для украинцев призвала выделить Организация Объединенных Наций. Делегация ООН во главе с заместителем генсекретаря по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером, посетила ряд областей Украины. Вот что сказал Флетчер.
Это наш первый визит, и это знак солидарности от имени всей семьи ООН. И знаете, я действительно хочу начать с этого. Мы были с вами на протяжении всей этой войны, и мы здесь, чтобы продемонстрировать солидарность.
Основная часть бюджета гуманитарной помощи ООН и помощи беженцам на 2025 год будет направлена на поддержку жителей Украины. Оставшиеся средства предназначены для оказания помощи и защиты тем украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и нашли убежище в восточноевропейских странах. Таких более 2 миллионов. Российских школьников массово учат управлять дронами. В 2024 году российские школы и учреждения доп. Образования потратили почти 540 миллионов рублей на обучение детей управлению дронами и выполнению боевых задач. Об этом пишет Докса, изучившая госзакупки. Курсы по беспилотникам начали появляться после заявления Владимира Путина в апреле 2023 года. Подробнее в репортаже моей коллеги Софьи Петровой.
В 2024 году, помимо глобусов и парт, российские школы закупали тренажеры, симулирующие полет беспилотников, дроны, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности, компьютеры и лаборатории по производству беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности на закупку ушло более 500 000 000 рублей. Средства на закупку техники выделили учебным заведениям в 39 регионах России. Больше всего получила Саратовская область – 159 миллионов рублей. За ней следуют Иркутская область – 64 миллиона и Приморский край – 25 миллионов. В требованиях к закупке некоторые школы отмечали, что тренажеры должны обучать уничтожению гаубиц и танков, а также учить, цитата, «отыскивать и уничтожать технику, спрятанную в самых неприметных частях». Еще в августе 2023-го обучение управлению беспилотниками включили в курс начального военной подготовки для 10-11 классов. Перед этим Владимир Путин отмечал, что такое обучение, цитата, «ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься, и эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране». В 2024 году появился нацпроект «Беспилотные авиационные системы». По нему 30 субъектов страны получили из бюджета более 8 миллиардов рублей. Как выяснила Докса, преподавать новый предмет теперь готовит школьных педагогов, в том числе тех, кто преподает не связанные с военным делом предметы, например, математику и информатику. По данным ректора Института развития профессионального образования Сергея Кожевникова, к октябрю 2024 года программу подготовки прошли более 1000 российских педагогов.
Дроны стали одним из основных видов вооружений на войне в Украине. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников пишет, что администрация уходящего президента Джо Байдена раскрыла секретные данные о поддержке Украины в области разработки и производства беспилотников. По словам собеседников издания, часть военной помощи Украине была тайной и не предавалась огласке. В частности, к ней относилось содействие в разработке нового поколения ударных дронов. Из публикации следует, что помимо технической поддержки, Соединенные Штаты потратили не менее 1,5 миллиарда долларов на помощь украинским предприятиям, которые производят военные беспилотники. И наша традиционная рубрика «Кого, где, за что». В ней мы рассказываем, как российские власти борются с людьми, которые выступают против войны. Сегодня Минюст опубликовал список новых иноагентов. В их число вошли 6 журналистов, включая сотрудников русской службы BBC, Анастасию Лотареву и Андрея Козенко, российский правозащитный проект, помогающий избегать мобилизации «Идите лесом», и издание «Алая буква». Но в сегодняшнем списке есть человек, который особенно важен как для русской службы «Голоса Америки», так и для подкаста «Украина. Самое важное». В числе прочих иноагентом сегодня признали нашу коллегу и ведущую этого подкаста Ксению Туркову. Мы попросили Ксюшу поделиться своими мыслями по поводу нового статуса.
Если честно, эта новость не вызвала у меня никаких особых эмоций, ни позитивных, ни негативных. Я считаю это абсолютно бессмысленной меткой. Ну, как может быть иностранным агентом человек, который уже 12 лет не живет в России, не работает ни в российских медиа, ни в каких-либо других российских компаниях и структурах. Это просто абсурд. Как и многие термины, само слово «иноагент» также пало жертвой того языкового изнасилования, которому российская власть сейчас подвергает язык. Для власти это синоним предателя, синоним врага народа. Для тех, кого российская власть метит, это, в общем, пустой звук. Это слово ничего не значащее. Я, с одной стороны, ожидала этого, с другой была удивлена, что признали так поздно. За последние годы я, наверное, нарушила все возможные репрессивные законы России, которые я не считаю на самом деле законами. Я жила в Украине, я освещала революцию достоинства, освещала оккупацию Крыма, освещала гибридную войну на территории Донбасса. Все эти события имеют иные названия в Российской Федерации. Потом я переехала в Соединенные Штаты, тут продолжала писать и говорить на те темы, которые я считаю очень важными. Прежде всего, это война в Украине, это репрессии в России, и это роль пропаганды во всем происходящим. Я не думаю, что меня надо сейчас поздравлять с этим званием, как это делают многие, хотя я очень благодарна тем, кто пишет сейчас слова поддержки. У меня через 10 дней день рождения, так что я советую приберечь поздравления для этого повода, а не тратить их на некий акт российской власти, который я считаю незаконным.
Вся команда нашего подкаста выражает тебе поддержку, Ксюша, и всем, кто попал под репрессии российских властей. На этом все сегодня. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска.